Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы давайте вместе с вами порассуждаем над той ржавчиной, которая поражает и все наше общество, и церковь нашу, и является причиной очень многих таких трещин, разделений между людьми. Это страсть отчуждения. Когда мы говорим о страсти, мы должны понимать, что страсть — это, с одной стороны, нечто, что является отрицательным и разрушительным в нашей жизни. Но страсть – это еще и нечто, что является просто силой души, которую мы сами направляем либо в одно русло, либо в другое русло. И вот когда мы говорим о борьбе со страстями, все-таки я бы, наверное, употребил другое слово. Борьба всегда или часто очень подразумевает какую-то агрессию, тоже какой-то, может быть, негатив отчасти. А вот когда ту или иную силу души, которая нам Богом дана, мы не уничтожаем, а преображаем, то есть переводим эту силу души из того, что является негативным, разрушительным, ядовитым, в то, что является полезным и, наоборот, созидательным, вот тогда, наверное, у каждого человека будет намного, намного больше успех. Мне хочется начать с примера, который, наверное, многие из вас в этой аудитории знают. И со слов, которые, конечно, я вот сам лично с детства помню, поскольку эти слова принадлежали человеку, имя которого я в крещении получил. Мужи Александрийские, оставил он хартию в конце своей жизни, которая была у него в руках, когда он уже был в гробе, и которую, когда развернули, то все ее прочитали. Мужи Александрийские, не осуждайте никого, не судите прежде суда Божия. У него была удивительная жизнь. Он подвязался в VI веке в монастыре Аввы Серида в Египте. Подвязался, как все подвижники, молился, постился, был таким идеальным, примерным монахом. А потом, когда ему исполнилось лет 60, он вдруг вышел из монастыря, ушел в мир, в Александрию, и стал вдруг, взял на себя такой подвиг, который был очень непонятен его современникам. Ну, впрочем, если бы кто-то из современных подвижников взял на себя такой подвиг, наверное, он тоже вызвал бы шквал критики, осуждения, непонимания, в том числе и многих комков грязи, направленных в сторону церкви. А подвиг этот был следующий. Днем он работал, а к вечеру находил какую-то блудницу и шел с ней в блудилище. Отдавал ей часть заработанных денег с тем, чтобы она хотя бы эту ночь провела не в грехе. Говорил с ней о смысле жизни, о том, как пагубна ее привычка. Конечно, можно только предположить, какие слова он употреблял. А затем утром опять возвращался к своему прежнему послушанию и опять плел корзины, продавал, зарабатывал. И так повторялось какое-то время. Жители Александрии, достаточно развращенные, как любого мегаполиса, выйдите сейчас за ворота монастыря, и сразу можно погрузиться во что угодно. Конечно же, видели, все это происходило на их глазах. И, конечно же, не просто осуждали преподобного Виталия Александрийского, но и пытались как-то даже воздействовать физически на него. Был даже один юноша, который не удержался, даже ударил его, поносил его перед всеми. Проходит какое-то время, и этот монах умирает. И на его погребение собираются те самые падшие женщины, которых он спас, которых он возвратил из вот этой пучины разврата к нормальной человеческой жизни, которым дал надежду и которых он полностью преобразил, и которым он в свое время, когда он еще с ними только вот так вот общался, запрещал категорически рассказывать о его добродетели. Но, собственно говоря, здравомыслящий человек особо, наверное, и не поверил бы им. Но поверил тогда, когда он уже скончался, когда он был в гробе, и тогда вот эти спасенные бывшие блудницы пришли и засвидетельствовали о его подвиге. И, раскрыв то, что он оставил в качестве завещания, прочитали: «Мужи Александрийские, не осуждайте, не судите никого прежде суда Божия». Осуждение – это очень большой грех, который на самом деле является страшной дерзостью по отношению к Богу. По отношению к ближнему сейчас не говорю. По отношению к Богу. Ведь суд весь принадлежит только Богу. И человек, когда пытается кого-то осудить, он, получается, право Бога присваивает себе. Совершенно незаконно. Представим себе, мы приходим в какой-то суд, не имея никакого образования, не листая то или иное административное или уголовное дело, приходим, отодвигаем или выгоняем судью справедливого, который знаком с делом, который знает законы, и по-своему начинаем судить, исходя из тех слухов, которые мы слышали, исходя из своей личной неприязни к человеку, которого видим перед собой. Какой суд мы произнесем? Наверное, эта картинка действительно нам представляется чем-то таким странным, неразумным, но ведь так мы поступаем практически на каждом шагу, когда присваиваем себе право Бога судить о ком-то. Осуждение имеет несколько значений. Осуждение – это уничижительное мнение о ближнем, пристрастно характеризующее его недостатки. Второе значение – осуждение как обличение. И третье значение – как вменение вины человеку. Оно как бы и состоит, собственно говоря, из этих трех пунктов. Мы берем на себя суд. А давайте вспомним слова Священного Писания. Как говорит Священное Писание об Отце в отношении суда, о Его Единородном Сыне. Отец говорит: «Я весь суд отдал Сыну». Он как бы сбрасывает с себя это право, эту возможность, эту прерогативу. «Я весь суд отдаю Сыну, пусть Он вас судит». А что говорит Сын? А Он говорит: «А Я пришел в этот мир не для того, чтобы судить мир, а чтобы спасти мир». И Он как бы тоже отказывается от этого права. Удивительно, даже Бог как бы стесняется своего права судить человека. Даже Бог отворачивается от той возможности и того действительно законного права, говоря человеческим языком, которым Он обладает по отношению к каждому из нас. Осуждение, конечно, это вид некого тщеславия и гордыни, и рассматривается как один из самых тягчайших грехов. Чаще всего мы осуждаем из-за того, что мы сами очень горды, что мы тщеславимся. И что самое печальное, что духовный закон потом возвращает нам в той или иной степени, либо напрямую, то же самое падение, в котором мы осуждаем другого человека, либо в нашей жизни происходит другое какое-то падение, что опять-таки показывает нам свое место в жизни, что мы на самом деле стоим. Когда мы осуждаем, мы считаем, что мы лучше кого-то, а на самом деле ведь это не так. У нас в православной среде, вы знаете, существуют даже такие уже придуманные народом самооправдывающие некие фразы. Нередко, особенно представители старшего поколения, ну, в основном женщины, конечно, да, не в обиду будет сказано, перекрестившись, говорят: «Господи, прими не в осуждение, а в рассуждение». Ну и далее по тексту. То есть как бы такая вот волшебная формула существует, которая вдруг в нашем сознании наше осуждение вроде как превращает в что-то такое совершенно безобидное. На самом деле, конечно, это тоже попытка самооправдания. Хотя действительно существуют такие понятия, как осуждение и рассуждение. И они действительно несколько разные. Глагол «осуждать» означает высказывать неодобрение, обнаруживать чью-либо виновность и выдвигать обязательно обвинительный приговор. То есть мы уже осуждением своим уже некий приговор по отношению к человеку высказываем. Глагол «рассуждать» тоже имеет одинаковый корень, но все-таки имеет другой смысл. Он все-таки обозначает некую оценку. То есть мы оцениваем какое-то либо явление, в том числе и в нравственном, юридическом отношении. Однако в первую очередь все-таки вот этот глагол «рассуждать» нас относит к другой интерпретации – излагать суждение, иметь какое-то умозаключение. И вот несмотря на разницу в смыслах, подмена этих понятий происходит, как я только что сказал, настолько часто, что порой у нас даже не вызывает никакого удивления. «Не судите, да не судимы будете». Ну что может быть еще проще? Нам сказал Христос об этом. Ведь очень просто, правда? Мы об этом знаем. Священное Писание для нас является действительно мерилом Божественного закона. Если мы христиане, все, у нас в сердце должно быть написано Священное Писание. Мы не только его должны читать, как-то интерпретировать, мы над ним должны размышлять, а самое главное – носить постоянно в сердце, если постоянно читаем. Вот на этой неделе, на прошлой неделе, был у нас владыка митрополит Дубнинский Иоанн, который привел из Западной Европы несколько десятков приходов. Мы с отцом Афанасием встречались вместе с ним. До этого я его не знал, с ним никогда не виделся. Он француз, получивший хорошее образование, родился в Европе, но обнаружил в себе удивительный свет, удивительные качества. А потом выяснилось в ходе нашей беседы, что, оказывается, он 2 года жил вместе с архимандритом Сафронием Сахаровым в Англии. И он признался, что вот эти 2 года ему дали в жизни столько, сколько он до сих пор тратит. То есть я, говорит, живу за счет того примера, того света и вот тех наставлений и того общения, которое я с отцом Сафронием получил в эти 2 года. Дальние, давнишние уже 2 года, потому что это было в его молодости. И понятно, по понятным причинам ему сейчас приходится претерпевать много клеветы, непонимания, озлобленности, угроз даже. А он остается при этом удивительно радостным, счастливым и очень светлым, светящимся просто насквозь человеком. И я у него спросил: «Владыка, а как вы вообще вот, вас со всех сторон сейчас просто вот бьют, а вы при этом, такое ощущение, что в вашей жизни ничего плохого не происходит, такое ощущение, что вы просто только удовольствие получаете от жизни и все». И он настолько убедительно, потому что это действительно вот то, о чем он говорит, это его. Он сказал так с улыбкой: «Владыка, говорит, очень просто. Евангелие в сердце должно быть. В Евангелие. Никого не осуждать. Никого. Принимать, всем все прощать. Никого не осуждать. Ведь если я буду кого-то осуждать, говорит он, я же сразу стану повинным в те греха, в которых я осуждаю. Я сразу беру вину на себя. Мне не нужны чужие грехи. Я никого не хочу осуждать». Понимаете, простые слова. Но когда они исходят из уст человека, который вот страдает реально и остается вот таким, это самое убедительное. Не нужно лекций никаких, не нужно цитат никаких приводить. Вот это самый главный пример. И почему он живет до сих пор вот этим духом, вот этой мыслью? Потому что он это увидел у своего наставника, у отца архимандрита Сафрония Сахарова. Но, тем не менее, все равно мы очень любим о других судить, перемывать косточки, копаться в грязном белье. И достаточно часто это у нас все происходит в форме распространения всяких сплетен грязных, каких-то фантазий, которые мы сами себе придумаем. И мы опять-таки оправдываем себя. Ну, я, мол, не осуждаю, я всего лишь рассуждаю. В древнем Патерике, многие из вас знают эту историю, повторю ее, рассказывается об одном египетском монахе. Египетские монахи часто строили свои хижины или кельи недалеко друг от друга, так, чтобы издалека видеть келью друг друга, и одновременно, не встречаясь друг с другом часто, они потом сходились на богослужение. И вот один монах вдруг стал замечать, что в келью его соседа стала ходить женщина. Он раз это увидел в сумерках, второй раз в вечернее время, третий раз, а потом вдруг увидел, как, не дойдя до комнаты, не дойдя до этой хижины, до кельи брата, они совершают грех. И тут же, естественно, он в себе нафантазировал очень много. А потом, когда пролился свет на все происходящее, оказалось, что он во тьме, в сумерках, просто 2 снопа сена или соломы, которые стояли вместе, вот это и увидел, сам себе нафантазировав. Есть замечательные слова Аввы Дорофея, которые говорят нам о том, что мнение о людях – зеркало собственной души. Вот прежде мы кому-то сейчас, про кого-то что-то скажем, на кого-то какой-то ярлык навесим, нам нужно всегда помнить эти слова. Это абсолютно духовное правило. мнение о людях – зеркало собственной души. И вот этот монах из Патерика, он все те страсти, которые бушевали у него в сознании, с которыми он, может быть, боролся, но не смог вовремя побороть, он проецировал на своего соседа. И настолько он этим увлекся, что даже вот эти два снопа, которые где-то принял за людей, причем за согрешающих людей, а все остальное просто дофантазировал. И вот в этом смысле, конечно, вы знаете, в судебном праве, наверное, здесь кто-то из вас есть, может быть, более профессиональный человек, чем я, который разбирается в этом вопросе, но все-таки есть такое понятие, как презумпция невиновности, да? Вот у нас в нашей христианской среде должна быть некая презумпция любви. Вот мы очень часто пользуемся другой возможностью, возможностью осудить, возможностью подумать о человеке плохо. Иногда даже в шутку, в такую злую и горькую шутку, некоторые говорят, подумаешь о человеке плохо, не ошибешься. Это очень горькая шутка, но она не является чем-то тем, что должно быть свойственно для христиан. Мы осуждением вносим действительно в тело церковное вот ту ржавчину, которая разъедает это тело. Мы начинаем быть источником позора для церкви и одновременно источником неверия для многих других людей, когда осуждаем. Но вернемся к нашим размышлениям о том, чем отличается осуждение от рассуждения, потому что очень часто, к сожалению, мы прикрываемся этими словами. В каких же случаях, рассуждая о ближних, люди именно рассуждают, а в каких переходят границы дозволенного и, вопреки правилу, не судите, да не судимы будете, осуждают. Вот для того, чтобы это недоумение нам разрешить, нам нужно, желающий так вот порассуждать, должен как минимум задаться двумя вопросами. Какова цель предполагаемых рассуждений? И имеет ли он моральное право оценивать то или иное действие заинтересовавшего его человека? Какова цель этих рассуждений? Когда я учился в духовной академии, некоторые наши преподаватели, они не только нам лекции читали в связи со своим предметом, они настраивали нас на духовную жизнь. И на самом деле эти лекции и это общение больше всего запомнилось. Мы под многим предметом экзамены сдавали, оценки получали, потом, конечно, все забывается. Но не забывается то, что является по-настоящему жизненным. Не забывается то, что требуется ежедневно. Не забывается то, что является огромной помощью для того, чтобы вот эти свои силы души преображать из плохих страстей в страсти, скажем так, хорошие. То есть силы души направлять на созидание, а не на разрушение. И вот один из моих профессоров, из наших профессоров, нас учил так. Братья, никогда не говорите лишнего, никогда не говорите о том, что не является полезным. Вот когда вы даже о чем-то говорите публично или просто встречаетесь между собой, подумайте, то, о чем вы говорите, оно будет полезным, оно принесет пользу или просто доставит в вашей жизни какую-то пустоту. Вот мы встречаемся в семье, например, на кухне, да, или возле телевизора, или встречаются между собой студенты. О чем мы говорим? И какой плод потом из этих разговоров происходит? Стали ли мы богаче культурно, духовно, интеллектуально после этой беседы? Или же, наоборот, получили пустоту? Или, наоборот, наш разговор привел к тому, что мы это осуждение еще больше умножили? Или мы стали, наоборот, более беднее и ничего не получили? Вот всегда нужно иметь какую-то цель перед собой в любом разговоре. И прежде чем дать какую-то оценку, мы должны понимать, а для чего мы это делаем. Вот, например, находясь в духовных учебных заведениях, мы должны обязательно по окончании нашими выпускниками того или иного периода обучения, перед тем, как их направлять на церковное служение, давать объективную характеристику. И эта объективная характеристика, она действительно делается на основе тех поступков, которые человек совершил, тех послушаний, которые, как он нес, хорошо или плохо. И тот, кто пишет эту характеристику, он пишет ее объективно. Если человек нес плохо послушание, да, он нес плохо. Если он просыпал, да, он просыпал. В этом есть осуждение. Здесь констатация факта ради того, чтобы тот архиерей, к которому приезжает этот человек, он знал немножко объективную картину того, с кем он сталкивается. И в соответствии с этими характеристиками строил с ним отношения, вел диалог, учитывал его отрицательные стороны. Не для того, чтобы его осудить, а для того, чтобы, может быть, исправить. И для того, чтобы эти отрицательные стороны не использовать против самого же человека, не вогнать его в угол. Все, конечно, зависит от духовного опыта и мудрости каждого из нас, кто сталкивается с той или иной негативной оценкой человека, как некой констатацией факта. И церковь, конечно, не запрещает ставить оценку действиям ближнего в благих целях. Например, с целью молитвы об этом человеке. Вот мы знаем, что человек пьет. Мы этому сочувствуем. Он одержим страстью пьянства, например. Или наркоман. Ему можно только посочувствовать. Ему нужно помочь, за него нужно помолиться. И это действительно рассуждение. Это некое оценочное действие, которое не производит осуждения до тех пор, пока мы не начинаем вешать ярлыки и смешивать этого человека с его грехом. Грех всегда остается грехом, и грех всегда должен быть осуждаться церковью. Если это пьянство, если это блуд, конечно, церковь осуждает грехи, но отделяет грех от человека. Мы никогда не должны смешивать явление греха самого, сам грех как факт, с человеком. Но однако и в таких случаях, когда мы ставим некую оценку в благих целях, Святое Евангелие побуждает сперва обратиться к грешнику лично, указать ему на его грех, а затем, если не вразумится, подойти к нему снова, а потом, если не вразумится, может быть, вдвоем или втроем подойти. Об этом даже нам Священное Писание говорит. Если грешник к покаянию не придет, тогда уже поведать и обратиться к нему от лица церкви. Но это касается, конечно, каких-то, может быть, публичных явлений или явлений важных в жизни церкви. Например, таких явлений, которые вызывают расколы, ереси и так далее. Это касается сейчас священнослужителей. Очевидно, что и призвание свидетелей, и обращение к грешнику от лица церкви требует предварительного рассуждения, некоторого обсуждения его поступка. И поэтому вот такого рода рассуждения только не запрещаются законом, но им предписываются. Тоже вот было, например, сделано по отношению к тем раскольникам, которые ушли в раскол. Мы очень сожалеем о том, что это происходит. Мы осуждаем явление такое. Мы не можем его никак, это явление, принять за правду. Мы не можем черное принять за белое, а тьму за свет. Тогда мы совсем бы стали бы слепыми. Но в то же время мы должны желать человеку исправления. Мы должны это делать из благих побуждений. И если принимаются какие-то жесткие решения, то либо оградить уже от заражающей, покрытой гангреной части нашей церкви, нашего общества, других людей, либо для того, чтобы исправить. Конечно, все это, все высказанное справедливо лишь для трезвых, здравых и честных рассуждений. Но что касается вопроса о моральном праве на обсуждение того или иного грешника, то важно помнить, конечно, о том замечании, которое еще 2000 лет тому назад было высказано, и однако остается актуальным и сегодня. Мы знаем хорошо это правило. Что ты смотришь на сучок брата, в глазу брата твоего, а в своем бревна не видишь? Вот если мы внимательно относимся к своей духовной жизни, а познание самого себя является и началом, и процессом, и окончанием духовной жизни каждого человека. Ведь мы честно ответим себе на этот вопрос, что то, что мы видим в ближнем, это всего лишь соринка. А вот то, что есть у меня, это по сравнению с соринкой целое дерево. Что ж я тогда на другого пальцем показываю, а свое бревно вытаскивать не хочу. Вот разница в отношении к собственным грехам и грехам ближних бывает настолько разительной, что иногда думается, что вот эту вот приведенную в Священном Писании метафору не следует читать риторическим преувеличением, но можно еще и усилить подчас. И это понятно, потому что для борьбы со своими грехами требуется очень много усилий, может быть, даже подвигов. А осуждая другого человека, мы не делаем никаких усилий. Все это очень легко и просто. Осудить и дело с концом. Вот. Если он грешник, а я его осуждаю, значит, тогда я лучше его. Мы, может быть, так напрямую и не думаем, но на самом деле так и оказывается. Ведь если бы мы чувствовали себя хуже человека, мы бы, конечно, не осудили. И многие из нас бывают очень скоры на обсуждение чьих-то грехов. Тогда, когда своим грехам не уделяют никакого внимания, не внимая евангельскому предостережению, каким судом судишься, таким и сам будешь осужден. Каким судом судишь, таким и сам будешь осужден. Не судите, и не судимы будете. Прощайте, и прощены будете, сказал Спаситель. Но мы же верим Его словам. А если верим Его словам, значит, и так и поступать должны. Все ведь очень просто. Святитель Иоанн Златоуст говорит, если бы даже не сделали мы никакого греха, то уже один этот грех осуждения мог бы свести нас в преисподнюю. Кто строго расследует чужие проступки, тот не получит никакого снисхождения к своим собственным, потому что Бог произнес суд, соответственно, не только свойству наших преступлений, но и по твоему суду о других. Чем хороши святые отцы? Они внимали себе, они внимательны были к своей внутренней жизни, а потом оставляли свои наблюдения. Они не были изначально совершенны. Они тоже проходили через этот опыт и осуждение, и видя заразу и те разрушительные последствия осуждения, которые они испытывали, они потом бежали от этого опыта и старались предостеречь от него других людей. Ну, чаще всего такие наставления писались в монашеской среде. Эти аскетические творения, они ведь свойственны больше монашеской среде, потому что именно в монашеской среде было принято, чтобы игумен или геронда, или духовник, или старший монах обязательно учил чему-то. А учить всю братью невозможно, и в качестве наставления, в качестве некого завещания, что ли, он нередко оставлял свои писания. Или кто-то за ним, наоборот, записывал, чтобы когда он умрет, все остальное вот так вот и перешло. Вот в Египте есть монастырь преподобного Антония Великого. Мы издаем книги в переводе на русский язык, и некоторые цитаты, ну, что-то из них реальные цитаты Антония Великого, какие-то из них приписываются Антонию Великому. Но мы как бы вот воспринимаем эти поучения через книги. А вот когда мы были в Египте и посещали эти монастыри, коптские монастыри, древние монастыри, и когда общались с монахами, мы обнаружили то, что, представьте себе, когда жил преподобный Антоний, сейчас 21 век, что они говорят практически теми же словами, которые говорил преподобный Антоний. Потому что из уст в уста, из поколения в поколение передавался этот опыт. И не просто по книгам они это учат, они этим стараются жить. Это их ежедневное духовное упражнение. Поэтому, конечно, для нас цитаты святых отцов, ну, во-первых, они всегда авторитетны. Почему? Потому что это предание. А каждый из нас должен быть носителем предания и передатчиком этого предания. Предание – это дух церкви. Предание – это жизнь церкви, которая была до нас, которая существует сейчас и которую мы должны воспринять как дух, апостольский, подвижнический дух, и передать следующим поколениям. И поэтому, конечно, для нас очень важно знать, читать святых отцов. Чтение святых отцов – это не просто чтение романов, или это не есть чтение каких-то там полунаучных книг, или каких-то глубоких цитат просто, ради того, чтобы выучить их или где-то блеснуть этими цитатами. Нет. Чтение святых отцов позволяет нам хотя бы немножко соприкоснуться с их жизнью, с их духом, потому что в этих словах заключается их опыт и их дух. И если мы еще молимся этим святым отцам, если мы еще действительно воспринимаем это как некую задачу, как некое задание, как домашнее задание для себя, скажем, на неделю или на предстоящий день, прочитав ту или иную цитату, и пытаемся это домашнее задание усвоить, тогда получается, у нас начинает дышать, мы начинаем дышать дыханием отчасти, может быть, совсем чуть-чуть, но все-таки, тех же святых отцов. И наше сердце тоже в какой-то степени начинает биться в их ритме. Поэтому очень важно, конечно, святых отцов постоянно читать, постоянно убеждать себя в том, что мы как бы и знаем, но на самом деле, ведь ежедневно мы должны напоминать это о себе, потому что это наша пища. Мы можем, конечно, сказать, что вот мы сегодня покушали, мы наелись, и нам больше есть не нужно, да? Еще день, два, три, десять, двадцать. Мы же не можем так, мы сказать-то можем, конечно, но наступит завтра, и мы поймем, что мы без этого жить не можем. А вот почему-то в духовной жизни так очень легко получается. Я когда поступал в духовную семинарию, поступил и пришел на первую исповедь к одному из лавских монахов в Троице-Сергиевой лавре. И первый вопрос, который он мне задал: «А ты читаешь Евангелие?» А я ему ответил: «Да, я его читал». Он говорит: «Нет, я не так спросил. Ты его читаешь?» Я говорю: «Да, я прочитал Евангелие», ответил, не понял вопрос. «Нет, ты ежедневно его читаешь?» А в моей жизни не было такого наставника в свое время, который мне какой-то такой дельный совет. А сам я почему-то до этого в юности в своей не додумывался, что нужно, кажется, ежедневно читать. Для меня было такое открытие: «Нет». Но после этого понял, что нужно ежедневно читать Евангелие. И вот это ежедневное чтение есть та духовная пища. Евангелие, житие святых, наставление святых отцов. Это действительно та пища, без которой мы просто становимся голодными. И не замечая того, духовно начинаем умирать. И когда мы читаем ежедневно о чем-то, что нас беспокоит, святых отцов, как справочник можно открывать. Мы же перед собой-то всегда честные. Мы же-то понимаем, что нас мучает. Если у нас есть это осуждение ежедневное, но мы можем кому угодно соврать, но себе-то мы не соврем, мы же понимаем, что мы осуждаем. То вот тогда нужно действительно открыть Священное Писание, найти это место, где говорит Спаситель об этом осуждении, открыть святых отцов, почитать, что они говорят. И тут же наша голова немножко станет на место. И дальше жить хотя бы день, пытаться вот этот навык в себе обнаружить, как не осудить. «Не будь судьей чужих падений», говорит святитель Василий Великий, «на них есть судья праведно». Христианин, говорит преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, подвергается тем же провинностям и порокам, за которые вздумал бы осуждать других. Следовательно, всякий должен судить только себя самого, осмотрительно, осторожно наблюдать за собой во всем, а не расследовать жизнь и поведение других. Кроме этого, еще и потому опасно судить о других, что мы не знаем необходимости или причины, по которой они поступают так или иначе. Может быть, перед Богом правильно или извинительно то, чем мы соблазняемся, и мы оказываемся безрассудными судьями и этим допускаем нелегкий грех. Правда Божия – это совсем не то, что правда человеческая. Или наоборот, вернее, наша правда – это совсем не то, что правда Божия. У нас свои весы, и они очень несовершенные, со страшной погрешностью. А у Бога весы свои. Не случайно есть, опять-таки, в Потеряковых сравнениях две женщины. Одна ведет блудный, нецеломудренный образ жизни и пытается из него выкарабкаться. А другая вроде и ведет такой вот, ну, нормальный, скажем так, образ жизни, но совершенно беспечно остается в своих поступках и отношении к людям. И как по-человечески мы бы осудили? Ну, конечно же, первую бы мы осудили, вторую, наверное, ну, не знаю, осудили и оправдали бы, ну, по крайней мере, для нас-то первая хуже, чем вторая. А у Бога все наоборот. Потому что первая родилась в среде блудницы, она ничего не видела с детства. Для нее это был обычный образ жизни ее матери, тех, кто ее окружал. И она пытается из этого вырваться, а у нее сил не хватает. И она пока еще из этого не вышла. А вторая родилась в благополучной семье, там всегда молитвы добродела ее сопровождали. Но она сама отошла от добродетельной жизни своих родителей и осталась, скажем так, со знаком ноль, да, ни плюс, ни минус. И вот у Бога свои весы. И Он видит, насколько трудно этой первой женщине выкарабкаться из той трясины, в которую ее еще мать ее погрузила. И насколько легко было бы продолжить доброделание своих родителей второй, а она этого не делает. И оценка меняется на совершенно противоположную. Но мы же этого не видим. Правда Божия – это совсем не правда человеческая. Правда у Бога совсем другая. И происхождение, и характер, и наследственные какие-то болезни, не знаю, психическое там расстройство или наоборот здоровье. Все Господь учитывает, когда имеет суждение о каждом из своих творений. Мы-то этого не видим. А мы видим только что-то внешнее, какую-то внешнюю оболочку, и начинаем совершенно глупо произносить свой суд. «Берегись осудить ближнего, поскольку он пред своим Господом стоит или падает, поскольку и сам ты грешник, и праведнику судить и осуждать никого не следует, тем более грешнику, грешника», говорит святитель Тихон Задонский. Феофан Затворник, святитель, говорит: «Поспеши возбудить к себе жалость всякий раз, как придет злой позыв к осуждению. Жалостливым же сердцем обратись потом с молитвой Господу, чтобы Он всех нас помиловал. Не только того, кого хотелось осудить, но и нас, может быть, больше нас, чем того, и злой замрет позыв», говорит святитель Феофан Затворник. Преподобный мученик Митрофан Серебрянский говорит: «Нет плохих людей на свете, а есть больные души, жалкие, подверженные греху. За них надо молиться, им нужно сочувствовать». А если еще короче сказать об этом, нет вообще плохих людей на свете. Не нужно делить людей на плохих и хороших. Все люди хорошие. Только одни показывают нам, как нужно поступать, а другие, как поступать не нужно. «Смотрите на врагов, — говорит священник Александр Гельчининов, — как на больных одной с вами болезнью». И святитель Николай Сербский тоже очень важные слова говорит: «Как грязная вода не может убелить грязное полотно, так и грешник не может очистить другого грешника, пока себя не очистит. Потому предостерегает Господь: исцели себя сам. Если хотите исправлять других, исправьте себя, а потом о других ревнуйте». Ну, когда мы начинаем исправлять себя, мы тут же понимаем, что с нами происходит. И тут же понимаем, как это непросто. И в связи с этой цитатой святителя Николая Сербского вспоминается еще тоже одна притча. В одной семье одна женщина, которая смотрела через окно своего балкона на противоположный дом, видела, как женщина, живущая в противоположном доме, на свой балкон вывешивает белье. И всегда это белье было грязным. И она всегда осуждала, говоря мужу: «Посмотри, какая грязнуля. Вот она стирает его, стирает. Ну что же, выстирать нормально не может. Посмотри, какое белье грязное». И так продолжалось какое-то время. И вот однажды она подозвала своего мужа: «Смотри, — говорит, — ну наконец-то до нее дошло. Наверное, кто-то ей сказал, услышала она, наконец, вот, мои наставления. Смотри, какое белоснежное белье сегодня висит на ее балконе». На что муж ей сказал: «Знаешь, дорогая, я просто сегодня окно на нашем балконе вымыл». Поэтому мы, конечно, не можем судить о ближнем, если мы не знаем его наследственности, обстановку в жизни и в юности, характер его родителей и воспитателей, знания, которые он получил, направление его судьбы по промыслу Божию. Мы не знаем, как Господь его ведет к себе. Мы ведь знаем, как часто Господь приводил к себе, ну, совершенно вопреки всякой человеческой логике, таких уж грешников. Но взять преподобную Марию Египетскую, да? Мне кажется, что если бы сейчас наша комиссия по канонизации занялась бы делом преподобной Марии Египетской, мы бы никогда не канонизировали. Но однако же она святая. А как легко было бы судить о ее поступках и бросать в ее сторону столько грязи?